Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». И я, Борис Акимов.
А я, Олег Степанов.
И с нами в студии русский дизайнер Маша Ланкина, создатель бренда «Дил».
Маша, ну, здравствуйте.
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 Ну, с шубой вроде более-менее разобрались.
Что еще хочешь себе?
Нет, на самом деле еще вторая тема, которая меня волнует, это... Нет, точнее, три. Вот помимо шубы еще две, получается. Это головные уборы мужские и обувь.
А вот что до Петровской Руси с обувью было?
Интересно. Сапожки софьяновые.
Ну да, это... Наверное, не
лапти,
только...
сапожки. Ну, это, ну, да, может быть, что-то еще было?
Кроссовки были?
Конечно. Всегда носили кроссовки.
Я лапти видел, кстати, вот недавно, тоже у какого-то российского молодого
бренда. Да, я тоже недавно видела. Сохранила, забыла название. Забыла название, к сожалению, но очень красиво. Очень современно получилось.
На шнурках?
Почти.
Но они, да, там они не полностью как бы сплетены, они сплетены там
как перед,
материала,
как будто у них,
да, а сзади так вот завязывается веревочек,
да, да,
какой-то. Ну, в общем, классные. Да,
и они как будто бы из кожи, да, по-моему, сделаны или что-то?
Из искусственной какой-то.
Из какой-то, нет, там, ну, какая-то, что-то ботега
какая-то,
вайб, да?
Какая-то бумага, которая какая-то супер там крутая, которая выглядит как кожа, при этом она веганская еще.
Ставим лайк.
Да, мало того, что модные лапти, да еще веганские. У меня в лаптях веганских и в шубе волчьей. Парадокс.
Нет-нет-нет, это все нормально. Если ваша шуба будет апсайкл, если она будет сделана из старых шуб, это супер, это все вяжется. Хорошо. Большая проблема вообще. Это, кстати, наверное, один из моментов, почему я не могу там сесть и хорошенечко заняться маркетингом, продвижением и так далее, потому что я не уверена, что я хочу масштабироваться и больше производить. Мне очень хочется больше развиваться в теме апсайклинга. У нас есть классная коллекция, которая...
А вы объясните, некоторые апсайклинг. Не знают, что это.
Это вещи, созданные
из... До Петровской Руси.
Вещи, созданные из каких-то других вещей старых.
Да, из уже неиспользуемых по назначению вещей делаются... Новая вещь, которая вот будет еще дальше продолжать служить. И при этом, да, мы ничего нового не перепроизводим, перерабатываем своего рода старое. И вот у нас есть одежда в технике пэтчворк. Из старых вещей мы ее делаем.
А пэтчворк – это какие-то узоры или что?
Пэтчворк – это когда из кусочков сшивается. Вы, наверное, видели лоскутное одеяло, вот это вот все. Да-да-да. Я очень много вот думаю на эту тему и хочется...
То есть вы шьете такие?
Да, мы шьем такие. Просто о них мало кто говорит. Во-первых, потому что они дороже получаются. Они еще простеганы вручную, они довольно дорогие, и как будто бы моя аудитория не совсем там готова это покупать. Но нужно как-то оптимизировать, ну, этот, да, процесс. Да, хочется это... больше такое продавать, хочется больше такое делать. Это вообще добрая, светлая мысль.
Для большого количества людей достаточно все-таки как бы такое парадоксальное явление, что вроде как бы тебе дают, тебе сшили вещь из старых вещей, а при этом, да, она стоит дороже, чем сделана из новых. Хотя мне это понятно, потому что, например, в строительстве там домов, да, вот там все время ремонтирую какие-то свои старые избы там в разных местах. И самая большая нелюбовь строительства, и, соответственно, потом и цена увеличивается. Это мое желание сохранить какую-то старину. Там, давайте пол старый снимем, его сохраним, положим обратно. Но это дороже, чем взять, да, выкинуть его и новый, и положить туда доски. Поэтому я понимаю, что в одежде примерно то же самое,
да,
творится.
Да, это очень трудоемкий процесс. Оставлять свой отпечаток на цене.
А вот какие головные уборы, например, были в Допетровской Руси? Вы делаете головные уборы?
Головные уборы не делаем ничего, кроме косынок. Но, кстати говоря, что касается головных уборов мужских, но они, наверное, унисекс, я бы советовала вам посмотреть на бренд татарский Йор-Йол, кажется, если я правильно его читаю. Может быть, он как-то читается по-татарски иначе. Но они делают очень замечательные вещи, очень современные и мужские.
Шапки
в том числе.
Да.
Да-да-да, там такая симпатичная шапочка, вышитая с узорами бисером и не бисером, просто нитками в том числе. Очень красиво.
Это они такие татарские делают, тюбетейки?
Да-да-да.
Я вот еще одну вещь, которую я тоже ищу и на Авито, но не могу найти. Вдруг кто-нибудь поможет, если он услышит. Это каракулевые шапки. Знаешь, вот как члены Политбюро носили такие.
Пирожки?
Пирожки такие. На самом деле, у меня там один знакомый, у которого есть, собственно, эта шапочка, и которую я смотрел, так сказать, завидую ему. Он мне потом показал, на самом деле, прям такую фотоисторию вообще этих шапочек-пирожков, то есть они в массовом сознании такого постсоветского человека ассоциируются именно с членами Политбюро, там какие-то 80-е годы, вот стоят на мавзолее, и у них шапочки. А на самом деле у них большая там история, они с середины 19 века, там на юге России, Кавказ, Турция, потом там вот как раз поднимается куда-то к средней полосе, это постепенно вот эта мода на эти шапочки. Поэтому шапочка-пирожок, вот найдись.
Еще одно объявление.
Да-да-да, объявление. Ну, у нас, может быть, будет теперь другая передача какая-то. Такой вопрос у меня. Мы достаточно недавно начали вот копать такие археологические, с нашей точки зрения, раскопки проводить того, что, ну, что делается в дизайне, с русскими мотивами, в современном дизайне в России. И, ну, в принципе, видим, что много чего происходит и в одежде, и там, не знаю, в мебели, в интерьерах. В мире вещественном много очень всего происходит, и прям классно в посуде. Mm-hmm. Просто здорово вообще. Каждый день что-то вот я для себя открываю новое. Но при этом в современном искусстве, если вот у нас были здесь тоже и художники, пара там человек, герои программы, которые, с одной стороны, в таком актуальном контексте современного искусства находятся, с другой стороны, такие пропитанные какими-то традиционными ценностями русскими. Ну, таких вот что-то очень мало. Вот мне странно, почему в дизайне это прям прет, и есть вообще какое-то ощущение, может, потому что я только соприкоснулся с этим, что какая-то прям революция такая назревает, эстетическая, такого русского кода какого-то. При этом в искусстве, ну, или то, что называется современным искусством, это вообще почти не видно и незаметно. Вот вы что-нибудь по этому поводу думаете или не сталкивались?
Во-первых, я соглашусь с тем, что ощущается как будто бы какая-то революция. То ли мы попали в нужное инфополе, и она всегда была, то ли действительно что-то сейчас такое происходит. Что касается искусства, я бы, наверное, очень рекомендовала проект After Icons.
Ну, после иконы, да?
Да-да-да.
Ну, это мы знаем, да. Мы с Антоном Беликовым делали тоже интервью.
Очень нравится.
Он, кстати, сейчас на фронте.
Да.
Жесть.
И он прямо оттуда.
Да, он оттуда прямо с нами.
Там было слышно прям канонады даже.
Ой... Классный проект. Света Фотон, там один из кураторов. Не знаю, видели ее работу или нет. Очень красивые современные иконы. Елохинская галерея делает довольно много подобных выставок, как будто бы тоже пронизанных русским культурным кодом. Оля Луки, если вы видели, может быть, автор, она довольно много каких-то фольклорных тем интерпретирует в своем искусстве, и они у нее довольно специфично нарисованы. Вот с одной стороны, они вдохновлены как будто Билибиным, а с другой стороны, Томом Муром, это режиссер, современный он, мультипликатор, да, будет правильнее сказать. «Песнь море», может быть, слышали?
Ты слышал?
«Песнь море».
Томас Мур?
Том Мур.
Да, да, вот что-то
я «Тайны Келлс».
Томас Мур – это что-то утопия, помнишь? Да. Автор утопии.
Нет, не Мур.
Очень симпатичные рисунки. Вот у нее, с одной стороны, они вдохновлены сказками Билибиным, а с другой стороны, чем-то таким. И несколько артистов классные какие-то сказочные мотивы интерпретируют.
Я вижу, что у вас свитер Антона Лисина с вами, угу. Дизайнера тоже, угу. Русского молодого, который здесь у нас в студии бывал. И свитер такой же, только другого цвета у меня тоже есть.
Классно.
С ангелами. Ну вот, а какие еще у вас там любимые какие-нибудь интересные для вас дизайнеры современные русские есть?
Можно прям по списку как будто пройтись. Я вообще, мне кажется, комьюнити дизайнеров вот в том направлении, в котором мы работаем, очень дружное, наверное. Мы все друг друга фоловим, ставим лайки, просто поддерживаем, покупаем. Я очень стараюсь поддерживать в целом какого-то небольшого производителя и в одежде, и в аксессуарах, еще в чем-то. Кстати, вот у меня совершенно потрясающие колготки. Я вам продемонстрирую. О, посмотрите, это березки. Расписаны вручную. Вот.
Жаль, мы не на телевидении.
Аниста или Ониста. Я, кстати, думаю, что вы, возможно, видели. Такие вот замечательные ребята делают очень премиальные вещи. Очень нравятся дизайнеры, которые переосмысливают свою национальную культуру, не только, да, там, русскую в том числе. Например, вот, как я упомянул, татарский бренд Your Girl. Наверное, так, извините, если я неправильно говорю. Нэнси Аветисян, совершенно потрясающая армянская дизайнерка.
Да, это красиво.
Да, да. Верия нравится. Это вязаные вещи, очень специфичные, очень странные. Замечательный Мьюз. Это бренд, который синтезирует якутскую культуру, их национальный наряд. Очень классно. Прям есть за кем следить, есть кого поддерживать, любить, покупать.
А если человек как-то мало чего в этом понимает, но готов первый шаг сделать, то проще всего с чего начать? Вот, может, куда-нибудь подписаться на какой-нибудь канал? Ну, типа, вот «Унежит душу», например.
Да, «Русская барыня», наверное. Канал видели, нет?
Да, да, да. Да.
Вот, ну, существует месяц, наверное, да. Там уже какое-то огромное количество подписчиков. «Унежит душу», журнал «Глазурь», классно. тоже что-то такое. А если прям что-то купить, чтобы носить? Но мне кажется, это правда что-то в стиле скорее Антона Лисина, потому что это носибельная одежда, она... это футболки, это свитера, которые все всегда носят, ну, то есть те же самые худи.
А вот такого физически, такого вот нет ведь места, да, вот в Москве или в каком-то другом городе, куда может быть такой, типа, большой шоу-рум разных русских дизайнеров, такого пока, по-моему, не существует, да?
Ну, фронт-фэшн же, они да. Малыши, ну, в плане размера, ну, вот они, и должен появиться проект, я надеюсь, что он все-таки появится весной этой, прям в центре Москвы, в гостином дворе, проект как раз «Автор унижать душу». Я, если честно, не знаю, можно ли об этом говорить здесь, может быть, это какой-то секрет пока, может быть, он сам его пока не анонсировал, но должен появиться, мы все ждем, все надеемся. Он должен был появиться еще осенью, но, к сожалению, задерживаемся.
Кстати, вот вы когда про Якутию говорили, я подумал про то, что в Якутии вот какое-то очень хорошее сочетание того, что они, с одной стороны, легко усваивают и легко усваивали русское, а с другой стороны, они продолжают оставаться особенными самими собой. И у них в культуре то же самое происходит, и в музыке. То есть, с одной стороны, якутская музыка, с другой стороны, она современная
кино.
Музыка. И кино, да. Но да, это вообще вот... феномен, конечно, да. Потрясающий. Мы вот в сериале снимали серию про якутское кино, и что вот, ну, мне понравилось, то есть это не какое-то арт-хаусное кино. Оно возникло именно потому, что режиссеры снимали, а люди смотрели. И у них якутские фильмы обгоняют голливудские фильмы в прокате по спросу, потому что они хотят смотреть вот свое кино, оно там очень часто довольно специфическое. Там...
Как раз тревожащую душу, да? Кино.
Ну, не унеживающее, я бы так сказал. То есть, вот один из этих фильмов я смотрел, меня просто поразил. То есть, ну, снимается такое нормальное кино, там дальнобойщик едет там в деревню через тундру, потом он там что-то делает определенно, а он плохой человек. И он едет назад, когда... Вот 40 минут – это нормальное кино, в общем, ну, сюжетное все. Он когда едет назад, у него колесо на КамАЗе, ну, что-то с колесом произошло. И он начинает менять колесо, и он случайно задевает, ну, при минус там 50, в тундре ветер, никого вокруг на сотни километров нет, он задевает домкрат, и КамАЗ ему падает на руку этим тормозным диском прямо, да. И там человек начинает выть просто, и музыка якутская звучит очень такая, ну, интересная, она вот тоже похожа, там, звание ветра, человек тоже. И дальше он понимает, что как ему освободиться от этого. Он ломает себе кость и отгрызает руку. Вот это продолжается 40 минут. Я специально засекал. То есть я вот, мне было даже интересно досмотреть, потому что, ну, я думаю, ну сколько может режиссер держать внимание зрителя? Вот, то есть одно и то же, одна и та же позиция. То есть ничего не снимается, да? Это нормальное кино, это не артхаусное кино. Как бы оно имеет спрос, на него ходит. Но это специфическое достаточно.
Широким прокатом в Якутии шло.
Да, знаете? Да, да.
«Аватар» обошла.
«Гарри Поттер».
Не этот фильм, какой-то другой якутский мы смотрели, когда были в Якутии на сборы. То есть там на первом месте, там идут какой-то «Гарри Поттер», там «Аватар», что такое. На первом месте какой-то якутский фильм был при этом по сборам.
Круто. Там вообще какой-то невероятный всплеск режиссуры. Не скажу, что сильно знакома, но старалась погрузиться в эту тему. Но вот до этой сцены пока руки не дошли.
А вот я изучаю сайт ваш перед нашей программой, перед нашим разговором. Мужскую, конечно, одежду изучал более подробно и вот увидел там такие одеяния, ну, в стиле, напоминающие чем-то одежды священства христианского, русского или иногда европейского тоже. Сутаны какие-то такие. В общем, вопрос у меня такой вот человек, который так вот одет. Я вот себя представил, я бы одел или нет? Хотя я вот и говорю, вроде бы понятно по мне, что я, в общем-то, склонен испытывать интерес к такой вот русской одежде современной. Но вот я бы, наверное, пока смутился бы такое надеть, причем не в том смысле, что это, не знаю, чем-то напоминает какое-то платье, может быть, это женское. Нет, это, как я понимаю прекрасно, что корни такого платья, вообще платье, слово, это, ну, это одежда, это не женская одежда, а просто вообще одежда платье. Да? Вот, а именно скорее, потому что я тоже человек православный, и меня будет как-то смущать идея, что какие-то другие люди, которые близки к церкви, они могут подумать, или там не близкие, они будут считать, что это какое-то заигрывание вот с этой темой, одеяние священства, и, соответственно, может, кого-то будет смущать это, то есть, или меня будут воспринимать как священника, хотя я им не являюсь, или будут думать, что вот я не священник, а так вот выгляжу, как будто бы священник, тем самым я как бы некий статус священства как-то размываю, или...
Женщины будут думать, что ты монах, возможно.
Оскорбляю кого-то. Я не говорю, что это правильно, правильно. Я говорю о том, что у меня вот такие лично мысли посетили бы, и я бы стал об этом думать.
А может быть, ты себя стал бы вести приличней.
Или стал бы бухать.
Чтобы не позорить.
Вообще, да, одежда, она накладывает определенные рамки. Это вообще очень верная, классная мысль.
Ну вот, в общем, вот с такими вопросами, которые вот я сейчас произнес, как-то сталкивались внутри себя, или, может быть, кто-то вас к вам такой претензии или с ним вопросом подходил?
С претензией я, слава богу, пока не сталкивалась, но с таким вопросом внутри себя определенно да. Мне кажется, что это в большей степени дань уважения. Одевая такую одежду, ты показываешь причастность к этой культуре, показываешь свою причастность к христианству. И для меня в этом проблемы нет до той поры, пока не наденутся, я не знаю, именно атрибуты, в которых проводятся именно там литургии, потому что наряд, который крест. У нас на сайте, да, крест в том числе, они в первую очередь интерпретируют одежду, которая носится в миру священниками. То есть это сутана, подрясник, это вот то, что вне службы носит священник. Поэтому, конечно, покуда вот вы... это одна деталь, мне кажется, это вполне уместно, и скорее показывает любовь к православию, к христианству в целом, нежели какое-то неуважение.
Кстати, мы насколько привыкли, перепривыкли, на самом деле, со времен вот допетровских, то есть когда люди носили такую свободную одежду азиатского такого кроя, да, она нам сейчас кажется, ну, на мужчине, ну, достаточно странной, да, ну, да. Что вот он как женщина как бы одевается. Ну,
или как
да?
женщина, или как будто как
а вот я сейчас вспоминаю, да, у Гоголя о каком-то персонаже он говорит... что он выглядит как петушиная нога. Вот я понимаю, что узкие брюки, ну, они узкие по сравнению с платьем, да, и вот мужчины, когда одевались в брюки, это выглядело, ну, вот, я не знаю, как женщина в лосинах, просто без юбки, да, то есть она, ну, вот какой-то зауженный низ, да, какие-то худенькие две спички, да, и вот это странно выглядело. Можно вполне себе представить, что такой силуэт, он поначалу тоже выглядел странно.
Ну, да, ну, то есть это как раз вопрос, наверное, того, чтобы вот это высказывание, вот этого такого платья в широком смысле, который унисекс, да, оно стало бы, ну, таким ничем-то вызывающим. Например, с сковородкой, мне кажется, это уже произошло, потому что лет, мне казалось, что лет 10 назад, например, человек в сковородке, это такая, ну, такая некоторая радикальная такая позиция, ну, то ли какой-то...
Ну, или ряженый какой-то.
Театральное что-то, да, театральное, вот что-то ряженое, есть такой, как будто несерьезно такой, ты что, этот маскарадный какой-то персонаж, что ли? Ну, как вот наш товарищ, да, из Level Suit рассказывал, что в советской вот эстетике... Человек в кино, например, если он был в сковородке, то это такой маскарадного какого-то типа персонаж, ну, или такой очень странный. Но это как бы сохранялось. То есть сейчас уже вот, ну, лет 10 прошло, как я первый раз кого-то увидел в сковородке. Сейчас уже сковородка, ну, во всяком случае, в неком общности людей нам близки, вот это воспринимается как, ну, в общем-то, близкая к норме уже какая-то позиция. То есть какие-то губернаторы там Ленинградской области, Челябинской.
Вокруг нас ходят какие-то губернаторы ходят. Сейчас подумаешь, что... Два парня сошли с ума совсем.
Ну, в общем, это уже удел, так сказать, не маскарада, а уже, ну, почти, да, какой-то...
Почти
ну,
в массы.
Почти массы, да, чуть-чуть станет массой. Может быть, платье в широком смысле, оно тоже, может быть, в какой-то момент преодолеет этот барьер. То есть, мне кажется, оно пока еще стоит за пределами, да, вот как-то вот.
Ну, вот это один из моих вопросов, потому что мне еще с верхом одежды мужской, ну, как-то еще более-менее понятно, да. А вот с низом, вот что может быть вместо брюк, джинсов и таких, ну, штанов?
Ну,
вот
тебе же сказали, что платье. Может
быть? Платье, юбка только, да?
Да, это очень комфортно на самом деле.
Штаны были тогда?
Да, позже, как же они назывались, извините?
Портки.
Портки какие-то.
Ну, портки, это же нижние.
Да?
Да. А сверху вот эти вот, как шаровары казачества еще.
Да, да.
Вот такое что-то можно было бы. Что-то то есть вроде такое. Штаны, а выглядит уже как платье. То есть это такое, на грани. А вообще, мне кажется...
такого?
Пока нет, очень планируем. А вообще, мне кажется, стоит порадоваться, что узкие джинсы и узкие штаны в целом как будто покинули моду. И женскую как будто тоже здорово. Все в таких, типа, широких, прикольных штанишках и джинсах. Выглядит намного гармоничнее, пропорциональнее тело. А так, да, платье. В широком смысле, как вы говорите. Это мысль. Это всем на подумать. Домашнее задание.
И вот с обувью надо что-то делать.
Обувь вообще не берусь даже...
Думать.
Да. Это слишком сложно в плане производства. Вот бренд Синтезия, может быть, знаете, в России небольших нишевых брендов обуви, ну, прям критически мало. И это бренд, я не знаю, как у них сейчас дела обстоят, но с начала войны у них были прям супер жесткие проблемы в том плане, что они, часть производства у них находилась в Киеве, потому что там обувь такого типа из такого материала делали только там, часть производства в Беларуси, часть еще где-то. Угу. И они просто ничего не могли делать.
Ну, логистически,
я не знаю,
понятно.
Как сейчас, да.
Было сложно.
Но у них были прям серьезные проблемы с этим. И поэтому я даже не знаю, есть ли цикл полного производства на территории России обуви, куда ты можешь маленьким брендом зайти, попросить какую-то небольшую партию. Вот, поэтому я даже не берусь об этом.
А вот есть какие-то мероприятия, типа фестиваль какой-нибудь такой именно русской одежды современной, наполненной какими-то русскими смыслами, там, какое-то событие ежегодное, условно, на вордплее каком-нибудь, или такого нет?
Этим летом в Пальхе был фестиваль, не только про одежду, в том числе про искусство. Мне, к сожалению, не получилось туда попасть, но выглядело классно. Там,
то есть там много собралось, да?
Прям много. Угу. Много художников, много артистов разных
направлений. Это ежегодное что-то будет?
Не могу сказать. Как будто бы второй. Там в целом же много живет людей искусства в Пальхе. Там. И подозреваю, что фестиваль не первый, но который по счету в плане про русскую культуру, не могу сказать. В 22-м году летом был показ какой-то на Московской неделе моды, тоже посвященный. То есть там выделили отдельный день или даже несколько дней, когда показывали именно российских дизайнеров с таким славянским культурным кодом и так далее, и так далее. Что-то происходит, что-то есть. Определенно есть какие-то небольшие ярмарки, какие-то маркеты, какие-то мероприятия. Это все надо следить, это надо мониторить, это надо смотреть. Это все не так просто, как будто бы. Ну, то есть для нас, наверное, это несложно, да? Мы подписаны на определенный там телеграм-канал или еще что-то, и мы в этом инфополе, мы это видим, а людям, которые в этом всем не вращаются, мне кажется, довольно сложно случайно забрести на что-то эдакое.
А к вам можно вот обратиться, если увидел я какую-нибудь картинку из жизни Допетровской Руси, предположим, да, и такой, о, хочу вот такое, а у вас такого нет, а вот вы можете мне сделать такое? Или это вне культуры вашего бренда?
Смотря что за картинка. Но на самом деле мы много шьем именно по меркам. Опять-таки, потому что, мне кажется, я мега лояльный человек. В том плане мне очень хочется всех порадовать, чтобы человек реально радовался, когда носит одежду, понимал еще, что это вау, это для меня сделали, как круто. И, наверное, действительно зависит от картинки, зависит от того, что вы шили. Вот когда мне скидывают какую-то вещь, которая уже есть, просят по меркам, и потом, а можно вот еще вот здесь по-другому сделать? Мне обидно прям.
Ну, да, да,
я понятно. Думаю, ну вы чего? Я тут придумывала, сидела, а вы меня просите что-то по-другому сделать. Но я же не просто так все это сделала. Вот, такие штуки обидны. А вот если человек что-то показывает вообще иное, таких случаев пока не было, это вот, наверное, надо это пережить, чтобы понять, что я отвечу.
А вот мы всех спрашиваем, и хочется такой вопрос
напоследок
задать. Да. Может ли русская мода иметь такое мировое значение? Да? Ну, потому что...
Ну, в будущем каком-то, да?
Да, честно сказать, ну вот русская литература, она, конечно, имеет мировое значение. Да? Там русская музыка, несомненно. Да? Вот русское изобразительное искусство... Ну
русская икона имеет.
20-х годов. Угу. Да,
и авангард икона, тоже.
Да, авангард. Но как бы не совсем, да, все-таки не... А русская мода, ну, она достаточно вторична. Да, да. А вот японская мода, она есть, например, да, там итальянская, она есть. Вот может ли русская мода быть?
Чего как мировое явление, да?
Да, да.
Ну вот, как мы с вами сказали, сейчас ощущается какая-то революция в этом направлении, в дизайне и предметном, и в дизайне одежды в целом, и в графическом дизайне в том числе. И как будто бы это только впереди у нас. И мне кажется, то, что русская мода в мировом контексте вообще особо не звучит, будем честными. Не берем в расчет ценителей, стилистов, каких-то инфлюенсеров, которые там вообще за всем-всем-всем следят. А для массового потребителя, конечно, никто не знает, что тут у нас происходит. Мне кажется, это во многом обусловлено тем, что ну, сложно складывались последние годы в России, я имею в виду последние сотни лет, чуть больше.
Не, ну, в этом смысле все-таки в Великой Отечественной войне или в Первой мировой войне, ну, в Первой и Второй мировой войне в Европу принимала участие полноценное. Тут не скажешь, что...
Ну, 90-е.
Не, вот 90-е точно совершенно, да. Это для России было, конечно,
кошмар. Мне кажется, что вот восстановим... и уже будем заниматься чем-то более узконаправленным, модой в том числе. В общем, мне кажется, что это впереди. Как мы правильно заметили, какой-то действительно подъем в дизайне происходит. Много талантливых ребят среди дизайнеров. Много медиа, которые поддерживают этих молодых дизайнеров. Это очень здорово, и мне кажется, что все к тому идет, чтобы что-то такое появилось и стало значимым.
Короче, к 2062 году исправим, наладим.
Спасибо большое, Маша, вам удачи.
Спасибо, Маша.
Всего доброго.
Спасибо и вам.
«Россия-2062».